Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Старая коза против советской власти. Два юбилея революционера и издателя Владимира Бурцева. Собеседник – историк Олег Будницкий.
Факт тот, что Бурцеву были переданы документы, и он вместе с Алексинским и Василием Панкратовым, Шлиссельбуржец, и Бурцев напечатали документы о связях немцев с большевиками, что привело просто к крушению их авторитета среди публики. И тогда же Бурцев напечатал 7 июля 1917 года, я цитирую, «В русской жизни нет в настоящее время большего зла и большей опасности, чем большевизм Ленина и его товарищей». Ну, скажите, что это не пророк. 7 июля 1917 года. И Бурцев напечатал список наиболее вредных людей в России. 12 человек. Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Калантай, Стеклов, Рязанов, Козловский, Луначарский, Рошаль, Раковский, Горький. Ну, я поясню, Калантай, я думаю, пояснять не нужно. Стеклов на Хамкис, один из лидеров Совета, тогда был у всех, так сказать, на слуху, и ему придавалось преувеличенное значение. Рязанов, который как раз не был отнюдь среди крайних большевиков, но, видимо, тоже тогда был как-то на плаву, на виду. Козловский – это один из тех, Мечислав Козловский, через кого шли какие-то деньги. Шли какие-то деньги, Ганецкий, Козловский, Суменсон и так далее. Тогда эти имена были на слуху, видимо, шло какое-то финансирование, то ли действительно от коммерческих операций, то ли непосредственно германского генштаба, то ли от коммерческих операций, в основе которых лежали какие-то субсидии немецкие. Это отдельный вопрос и очень сложный, но вот поэтому Козловский здесь мелькает. Луначарский, главный, так сказать, болтун революции, был на виду. Рошаль, один из лидеров балконштадтских матросов. Раковский тоже фигура достаточно известная. А почему Горький? Бурцев вот пояснял. Потому что Горький покрывает большевиков. Несмотря на то, что Горький тогда публиковал свои несвоевременные мысли, да, и он писал очень резкие статьи по поводу июльских выступлений, по поводу того позора, которым покрыла себя это вот якобы революционные деятели, он, тем не менее, призывал всегда отделять денег революционеров, Ленина и других, вот этого всего. Он вставал на их защиту в конечном счете. И Бурцев считал, что он исключительно вредный человек, поскольку своим авторитетом и своим пером способствует сокрытию истины.
«Поверх барьеров. Старая коза против советской власти», рассказывает историк Олег Будницкий. Впервые в эфире 3 октября 2002 года. У микрофона Иван Толстой. Мы откроем сегодняшнюю программу историческим сюжетом. «Старая коза против советской власти». Два юбилея революционера Владимира Бурцева. 140 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти. Рассказывает московский историк Олег Будницкий.
Бурцев знаменит, конечно, двумя вещами прежде всего. Одна – это то, что он разоблачил Азефа. Это как бы известно всем. И Бурцев, вот такой Шерлок Холмс русской революции, знаменитый детектив революции, основавший такое революционное сыскное бюро в Париже, эта фигура достаточно известна. И, конечно, Бурцев – основатель журнала «Былое», первого историко-революционного журнала, первого журнала, посвященного истории русской революции. И без этих 57 томов, выходивших в 1906-1907 годах, потом возобновленном в 1917 и уже без участия Бурцева, продолжавшегося Щеголевым, так, без этих 57 томов трудно себе представить изучение русской истории 19-го, начала 20 века. А ведь, кроме того, Бурцев издавал еще «Былое» с 900-го года за границей, в Лондоне, потом продолжил в других европейских городах, выпустил всего 6 томиков, в конце концов. И в 1933 году издал 2 номера «Былого», да, в приложении к иллюстрированной России. Так что Бурцев и «Былое» – это вещи неразделимые, название-то каково, да, «Былое». Но я хочу немножко сказать о другом Бурцеве, менее известном Бурцеве, который вообще сидел, кстати, при Александре III, при Евразийских народоволец, при королеве Виктории в Англии, по литературному процессу, о чем я расскажу пару слов, при Ленине и при Гитлере. А при Николае II я пропустил, прошу прощения, его тоже, так сказать, забрали, когда он из патриотических соображений в Первую мировую войну, объявил об этом заранее в газетах, вернулся в Россию. И безумное правительство, вместо того, чтобы этого новоявленного союзника, так сказать, принять с лаской, оно его отправило в Сибирь ссылку. где он получил возможность общаться там со Свердловым, Сталиным, Каменевым и так далее. Так вот, Бурцев был первым человеком, арестованным при советской власти. Мало кому это известно. И он был первым журналистом, арестованным при советской власти. Арестованным он был 25 октября 1917 года по личному распоряжению Льва Давыдовича Троцкого. Бурцев в этот день выпустил единственный номер газеты «Наше общее дело». До этого он выпускал газету «Общее дело». Она была закрыта при Керенском за критику, так сказать, правительства. В этот день выпустил «Наше общее дело» с таким лозунгом «Граждане, спасайте Россию». Ну, граждане спасать Россию особенно не рвались. Вот большевики взяли в ночь с 25 на 26 власть в свои руки. А Бурцев оказался первым человеком, который был отправлен в Петропавловскую крепость, где он получил возможность интервьюировать, например, бывшего директора департамента полиции Степана Петровича Белецкого и составлять партию там, в покер, например, или там, в преферанс Белецким, например, с эсером Авксентьевым и с другими любопытными лицами. Мог ли тебе кто-нибудь когда-либо представить, что директор департамента полиции будет составлять эту самую карточную партию с Бурцевым, врагом номер один этого учреждения, и со многими другими подопечными, что вообще вся эта компания встретится в одной тюремной камере? Говорили, что Бурцев настолько впился там в Белецкого, что он с ним не расставался, чуть ли не спал на одной, значит, тюремной койке. Но в отличие от Белецкого, который, в конце концов, был большевиками расстрелян, Бурцев в феврале 18 года был по распоряжению тогдашнего наркома юстиции Исаака Штейнберга выпущен, перебрался в Финляндию, где немедленно выпустил брошюру под названием «Проклятие вам, большевики». Вот такой был интересный человек. Так вот, почему большевики взялись за Бурцева, прежде всего? Бурцев все-таки старый революционер, знаменитость революционная. Кстати, близко знаком был с некоторыми большевиками. Хотя он всегда был противником социал-демократии и вообще большевизма в особенности. Он чуть ли не с Плехановым на дуэли чуть не подрался во время социалистического конгресса. И Плеханов даже по пьяному делу его вызвал, но Бурцев вызов, так сказать, отклонил, сказав, что это вообще как бы недостойное революционеров дело. Так, во всяком случае, эти вот рассказы содержатся в записях Сергея Григорьевича Сватикова, неопубликованных, очень любопытных такие штришки из жизни и быта эмиграции. Может быть, кто-то сочтет непочтительным, когда я сказал вот так о Плеханове Георгию Валентиновичу, да, по пьяному делу. Но вот там описана история, когда Бурцев, писавший впоследствии такие статейки, как, скажем, «Марксизм в присядку» или что-нибудь в таком духе, и критиковавший страстно Плеханова лично, что вот этот конфликт у них случился во время Международного социалистического конгресса, если мне память не изменяет, в 1892 году. И когда в период застолья Плеханову стали передавать отзывы о нем от социал-демократов Бурцева, он, в конце концов, был так возмущен, что послал Бурцеву вызов, который остался без ответа. Но отнюдь не из трусости. Это была принципиальная позиция. Бурцев говорил, что на кулаках он всегда готов разобраться, так сказать. Ну, трудно себе представить, конечно, Плеханова и Бурцева дерущимися, но вот то, что современники рассказывают. Тем более Владимира Львовича, которого одна знакомая дама как-то сказала, что у него была внешность старой козы. Ну, действительно, посмотрев на его портреты, очень ядовито, но метко. Так вот, когда-то по воспоминаниям Зиновьева, когда он был за границей еще в начале 20 века и искал свой путь в революции, то он был довольно близок с Бурцевым. И даже, как он сам пишет, опять-таки, такой странный такой мотив, спал с ним в одной кровати, поскольку, вероятно, второй у него просто не было. И Бурцев упорно ему рассказывал, что надо бросить всякие социал-демократические дела, надо заниматься терроризмом и, в конечном счете, убить царя. На двери у Бурцева была прибита вообще такая карточка, на которой было написано «Смерть царю», где бы он ни жил. В связи с такой страстной проповедью цареубийства он умудрился угодить по литературному делу в английскую тюрьму. В 1897 году он издавал в Лондоне такой журнальчик «Народоволец», проникнутый таким страстным террористическим духом, три номера вышло. И любопытно, что Англия – это свободная страна, да, и свобода печати – это просто культ, одна из столпов английского общества, английской жизни. И каким же образом англичане Бурцева посадили? На высшем уровне решался вопрос. Была переписка на уровне министра иностранных дел, и поскольку был такой период, когда Россия с Англией постепенно начинали налаживать какие-то отношения и связи, и от вековой вражды, значит, переходили к тому, что впоследствии вылилось вот в этот самый тройственный союз Англии, Франции и России, то англичане были готовы оказать некие услуги Петербургу, и Бурцев был привлечен к суду и осужден за призыв к убийству лица, не состоящего в подданстве ее королевского величества, то есть к убийству Николая 1972. Процесс был довольно забавный. Свидетелями были исключительно служащие британской полиции. И суть показания сводилась к тому, что да, это человек Бурцев, и да, он этот журнал издает. А в этом журнале были вот такие статьи, за которые Бурцева осудили на 1,5 года каторжных работ. Он 18 месяцев просидел в английской тюрьме. Чуть не сошел с ума, но как-то вот оттуда выбрался. И начал издавать былое, которое по заключению департамента полиции было еще хуже. А четвертый номер народовольца издал в Женеве в 1903 году, за что был немедленно из Швейцарии выслан во Францию. Опять-таки за то же самое призывы к терроризму и так далее. Но как только правительство делало шаг в сторону конституционных поползновений, Бурцев был готов взять свои слова назад и отказывать всяких террористических действий. Как его назвал кто-то, либерал с бомбой. Кто-то из критиков написал о нем, что Бурцев – это апологет челобитной, подкрепленной бомбою. В этом какое-то зерно истины было. Бурцев выдвигал как бы достаточно умеренные требования, но считал, что эти умеренные требования могут быть осуществлены только использованием максималистских средств вплоть до терроризма. Ну, а Бурцев и терроризм – это были две вещи совершенно нераздельные и неразличимые.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Старая коза против советской власти. О Владимире Бурцеве рассказывает историк Олег Будницкий.
Вернемся опять-таки в 1917 год, когда Бурцев 20 лет спустя, после того, как сел в английскую тюрьму, оказался в тюрьме большевистской по литературному же делу. Дело в том, что Бурцев, страстный, так сказать, патриот и сторонник войны до победного конца с Германией, и сторонник, разумеется, демократических преобразований. Он издавал газету в Петрограде «Общее дело», принимал участие в возобновленном в 1917 году «Блом». И Бурцев был одним из тех, кто после большевистского путча 3-4 июля в Петрограде, в советских учебниках это интерпретировалось как мирная демонстрация, расстрелянная временным правительством. На самом деле это была первая попытка, хотя, может быть, происшедшая и без санкций высшего большевистского руководства захватить власть. Приехали в Петроград кронштадтские матросы, большевистски настроенные. Их поддержали ряд, так сказать, крайних элементов петроградских рабочих, ведомых большевиками. Состоялась, в общем-то, не то чтобы вооруженная демонстрация, а вот такой мини-бунт, попытка путча. Были там грабежи, убийства. В общем, во всей красе это все проявилось. Это была такая модель небольшая того, что случилось в октябре. Только в октябре произошло это успешно, а в июле неудачно. С одной стороны, верные правительству войска были посланы для того, чтобы рассеять группы, ведомые большевиками. С другой стороны, в этой ситуации министр юстиции Переверзев передал в руки журналистов, в частности Григория Алексинского, который привлек Бурцева как человека, пользующегося безупречной репутацией и известного специалиста по разоблачению всяких интриг и провокаций. Документы о том, что Ленин и другие большевики являются германскими агентами. Но надо сказать, что именно те документы, они какие-то не очень, я бы так сказал, доказательные. Там показания некого прапорщика Ермоленко, которого якобы отправили через фронт, немецкого агента для установления связи с Лениным и так далее. Как-то это не очень клеится, хотя по другим данным какие-то германские деньги большевики все-таки, видимо, получали через Стокгольм. А говорю сразу, что строго юридически это не доказано. Я думаю, что в суде большевики бы дело выиграли. Но по различным косвенным данным, по набору, да, получается, что все-таки деньги они, похоже, получали через третьих лиц, достаточно конспиративно. И если уж эту тему затронул, я скажу сразу, что я этому не придаю особого значения, имея в виду ход русской революции дальнейшей. Скажем, на немецкие деньги ведь революцию в Англии нельзя было устроить, правда? Никакие бы деньги там не помогли. А то, что касается России, то она шла к революции и без немецких денег, и неизвестно, кто кого использовал. Немцы Ленина или Ленин немцы. Скорее всего, и он их, и они его. В своих интересах, ну, в конечном счете, Ленин сделал ставку и выиграл. Ну, это достаточно долгий сюжет, не будем его сейчас затрагивать. Да? Факт тот, что Бурцеву были переданы документы, и он вместе с Алексинским Василий Панкратов, шлиссельбуржец, и Бурцев напечатали документы о связях немцев с большевиками, что привело просто к крушению их авторитета среди публики. И тогда же Бурцев напечатал 7 июля 1917 года, я цитирую: «В русской жизни нет в настоящее время большего зла и большей опасности, чем большевизм Ленина и его товарищей». Ну, скажите, что это не пророк. 7 июля 17-го. И Бурцев напечатал список наиболее вредных людей в России. 12 человек. Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Калантай, Стеклов, Рязанов, Козловский, Луначарский, Рошаль, Раковский, Горький. Ну, я поясню, Калантай, я думаю, пояснять не нужно. Стеклов на Хамкис, один из лидеров Совета, тогда был у всех, так сказать, на слуху, и ему придавалось преувеличенное значение. Рязанов, который как раз не был отнюдь среди крайних большевиков, но, видимо, тоже тогда был как-то на плаву, на виду. Козловский – это один из тех, Мечислав Козловский, через кого шли какие-то деньги. Шли какие-то деньги, Ганецкий, Козловский, Суменсон и так далее. Тогда эти имена были на слуху, видимо, шло какое-то финансирование, то ли действительно от коммерческих операций, то ли непосредственно германского генштаба, то ли от коммерческих операций, в основе которых лежали какие-то субсидии немецкие. Это отдельный вопрос и очень сложный, но вот поэтому Козловский здесь мелькает. Луначарский, главный, так сказать, болтун революции, был на виду. Рошаль – один из лидеров балконштадтских матросов. Раковский – тоже фигура достаточно известная. А почему Горький? Бурцев пояснял. Потому что Горький покрывает большевиков. Несмотря на то, что Горький тогда публиковал свои несвоевременные мысли, да, и он писал очень резкие статьи по поводу июльских выступлений, по поводу того позора, которым покрыла себя это вот якобы революционные деятели, он, тем не менее, призывал всегда отделять денег революционеров, Ленина и других, вот этого всего. Он вставал на их защиту в конечном счете. И Бурцев считал, что он исключительно вредный человек, поскольку своим авторитетом и своим пером способствует сокрытию истины. Кстати, надо отдать должное, что когда Бурцева посадили большевики, Горький выступил в его защиту и писал, что позорно держать старика-революционера Бурцева в крепости. Но Алексей Максимович был сложный человек. Впоследствии он писал многое, в том числе, если враг не сдается, его уничтожают. И, в общем, наверное, на тот момент вот это обвинение Бурцева, хотя Бурцев оговорился, что как тяжело ему об этом писать, оно было небезосновательным. Кстати, бросается в глаза еще вот что. Кого нет в этом списке? Сталина. Любопытно, да? Подтверждает, да, его ничто, ну, не то чтобы ничтоженную, но незаметную тогда роль в революции. Вот лучше, чем что-либо другое. Уж кто-кто Бурцева бы не пропустил. Вот такие любопытные вещи. И Бурцев, возвращаясь к тому, с чего я начал, да, вот не случайно 25 октября по личному распоряжению номера 2 по бурцевскому списку и по, так сказать, реальному значению, по распоряжению Троцкого, он был арестован, явились к нему в типографию, он особенно не скрывался, и отвезли в Петропавловку. Потом у Бурцева была любопытная карьера. Он издавал «Общее дело», на странице которого выступал в поддержку Колчака, Деникина, впоследствии Врангеля. Он, у него было агентство «Унион» такое, новостное агентство, и он получил субсидии от белых правительств и считал, что вот именно они сражаются сейчас за настоящую демократию, что все демократы должны быть с Колчаком и Деникиным, впоследствии с Врангелем. Такая была позиция. Ну, Бурцев человек уникальный.
Олег Витальевич, давайте попробуем нарисовать портрет Владимира Львовича Бурцева в эмиграции, в Париже, где он прожил столько лет.
Во-первых, это неустанная борьба с большевизмом, с большевистскими агентами, хотя гораздо менее успешная, чем ранее с царскими агентами. Бурцев, кстати говоря, точно определил, что трест – это чекистская провокация. Бурцев пытался время от времени, хотя денег было крайне мало, издавать «Общее дело», тема одна – борьба с большевизмом. Выпускал брошюры вот этих большевистских похищений, «Большевистские гангстеры в Париже», скажем так, да? Или «Юбилей предателей и убийц», какому-то юбилею Октябрьской революции. Это одна сторона медали. Другая, и довольно неожиданная на первый взгляд, это участие Бурцева в кампании по разоблачению протоколов сионских мудрецов и борьба с нацистами и их агентами в Европе. Бурцев был тем человеком, который принял самое активное участие в экспертной работе в период Бернского процесса о протоколах сионских мудрецов. Было три суда, первый, потом апелляции и так далее, проходило с 1934 по 1936 год. Смысл понятен, да? Значит, безудержная антисемитская пропаганда, нацисты у власти, и, может быть, люди еще 19 века, русские либералы и демократы, они решили, что надо, чтобы было судебное решение, показывающее, что это просто фальшивка и бред. А как сделать и где? И вот нашли такой ход. В Швейцарии распространяются протоколы. И вот еврейские общины Швейцарии подали в суд на распространителя. За ними, конечно, стояли русские эмигранты. Русские евреи. Илья Чериковер, известный историк, который был одним из руководителей ИВА, Института высших еврейских исследований. Он где-то достал деньги на экспертную работу. И принимали участие в подготовке материалов Бурцев, Сватиков. Борис Николаевский был главным, который организовал эту работу. В качестве экспертов на процессе выступали, кроме Бурцева, Сватикова, Милюков, Генрих Слезберг, известный русско-еврейский адвокат и так далее. Бурцев был одним из самых активных. Он выступал в качестве эксперта. Суд признал протоколы фальшивкой, бессмыслицей и так далее. И на основании проведенной работы Бурцев издал в 1937 году в Париже книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог». Бурцев продолжал занятия историей русской революции. Но его уже более интересовал более современный период. Вот в этих двух выпусках «Былого», которые вышли в 1933 году, приложение к иллюстрированной России, он очень много внимания уделил, скажем, делу Савенкова, таинственному возвращению в Советскую Россию, последующим делам, публиковал там свою переписку с Савенковым и так далее. Бурцев, как ни странно, занялся Пушкиным и Шекспиром, выпустив несколько брошюр и о том, и о другом, и уверяя, что вот он-то наконец раскрыл тайну и того, и другого. Бурцев был страстным антибольшевиком и антинацистом. Когда немцы пришли в Париж, Бурцева вызывали в гестапо, допрашивали, вот, но, видимо, ввиду преклонного возраста, в общем, отпустили.
Говорит Радио Свобода. О революционере и издателе Владимире Бурцеве рассказывал московский историк Олег Будницкий.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Маски Джека-потрошителя. Гении злодейства в типе современного художника». Из размышлений о Гитлере.
Конфликты Адольфа с отцом начались, когда он далеко уже не был несмышленым ребенком. В начальной деревенской школе он учился как раз хорошо. Проблемы начались, когда семья переехала в Линц, и он пошел в реальное училище. Городские забивали его по всем показателям, а он приложить усилия, чтобы с ними сравняться или даже стать выше, не желал. Он был безответственным лентяем, у которого на все жизненные трудности была одна реакция – дальнейший уход в себя и в мир фантазий, где он все равно был выше всех. В психоанализе такой характер называется нарциссическим. Об этом подробно рассказывается у Фрома. Вот тогда Адольф и придумал мотивировку. Он не желает учиться, потому что хочет стать художником. Фром всячески разоблачает этот миф. Показывает, например, что и живописи он не хотел учиться, а так, малевал, что получится. Он не готовился серьезно к этой деятельности, потому и провалился на вступительном экзамене в Венскую художественную академию. Люди нарциссического характера могут добиться успеха в жизни в случае особенной одаренности или в результате уникального стечения обстоятельств. Случай Гитлера был вторым, настаивает Фром. Он всплыл на волне, если это можно назвать волной, послевоенного несчастья Германии, сумев идентифицировать свои личные неудачи с общегерманским упадком. И тут возникает тема, которая лично меня интересует куда больше, чем возможность создания нового, американского, на этот раз, мифа о Гитлере. Хотя бы потому, что ждать появления такого мифа всерьез не приходится. Несмотря на то, что проект CBS, согласен, сомнителен, нечаянно двусмыслен. Меня интересует другое. А был ли Гитлер вообще типом художника в психологическом смысле? Как мы видели, Фром отрицает это, но с этим готов согласиться другой видный немец. Я имею в виду Томаса Манна, в 1939 году, но еще до войны, написавшего эссе «Братец Гитлер».
«Маски Джека-потрошителя». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 октября 2002 года. «Русские вопросы. Маски Джека-потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В Соединенных Штатах в мире шоу-бизнеса обозначается некий скандал. Состоится он или нет, покажет будущее. Но пока что страсти разгорелись не на шутку. Задуман телевизионный фильм о Гитлере. Ну и что, готов спросить слушатель или зритель. Мало ли таких фильмов уже было. Гитлер всем известен, и какая-либо сенсация вокруг этой темы уже невозможна. Это не совсем так. Фильм действительно особый, небывалый. О молодом Гитлере. Вот что писал еще 20 августа в «Нью-Йорк Таймс» Бернард Уайнроб.
Может ли четырехчасовой телесериал о молодых годах Гитлера правильно представить этого монстра? Для менеджеров и продюсеров телекомпании CBS и для респектабельной канадской кинокомпании «Альянс Атлантис» фильм должен быть точной картиной жизни начинающего Гитлера до прихода его к власти в 1933 году. Критики проекта говорят, что каковы бы ни были намерения его авторов, фильм, имеющий дело с юными годами Гитлера, обречен вызвать к нему определенное чувство симпатии, особенно среди молодых зрителей, для которых Вторая мировая война предстает древней историей.
В дальнейшем статья Уайнроба представляет нечто иное, как трибуну высказываний об этом проекте и высказываний резко критических. Говорит Абрахам Фоксман, национальный директор антидефамационной лиги.
Почему возникло желание сделать из этого чудовища человека? История рассудила уже, что он представляет крайнее воплощение зла, что он ответственен за убийство миллионов людей. Зачем уплощать этот итог, фокусируя внимание на его детстве и юности? Не потеряем ли мы самого предмета в такой фокусировке?
Равин Марвин Хайер, декан центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе.
Фильм собирается рассказать только половину истории. Подростки, посмотрев фильм, могут прийти к заключению, что Гитлер просто нуждался в большем внимании и заботе, что он бы не стал таким плохим, если бы жизнь в его семье была лучше. Это создаст некое сочувствие и новое отношение к нему.
Алан Вагнер, бывший работник CBS, прочитавший сценарий фильма.
Гитлер представлен неправильно, искаженно. В сценарии нет чувства ужаса, неизбежно исходящего от этого имени. Конец фильма напоминает финал «Рокки», в котором неудачник наконец-то одерживает победу. Получается какая-то вариация основного американского мифа.
Думается, этих отзывов достаточно для того, чтобы понять, почему американцы обеспокоены проектом. Добавить следует разве что одно. Это беспокойство в значительной степени усиливается нынешними тенденциями массовой психологии, так называемой «культурой жертв». распространившийся сейчас на Западе, особенно в Америке. Сейчас принято, что называется, давить на жалость. Человек, имевший несчастье пострадать, априорно вызывает сочувствие. Примеров тысячи. Самый показательный, пожалуй, всеобщая истерия, возникшая вокруг смерти принцессы Дианы, которую представили некой Золушкой, пострадавшей от злой свекрови и всех вообще членов королевской семьи. Тут, по крайней мере, дело действительно кончилось трагедией. Но можно вспомнить клинтоновский скандал, пресловутый Моника Гейт. Защитники жизнерадостного президента вспоминали, что у него в детстве был отчим-алкоголик. А раз у человека было тяжелое детство, то в последующей жизни ему вроде как все прощается. Критики обсуждаемого проекта совершенно резонно опасаются сходной реакции на зрелище, в котором мальчика Гитлера папаша порит ремнем. Тем более, что фильм кончается задолго до того, как сам Гитлер начал главные свои подвиги. Между тем, даже этот факт сомнителен насчет тяжелого детства Гитлера и его отца-насильника. Вот что писал Эрих Фромм, давший углубленный психологический портрет Гитлера в книге «Анатомия человеческой деструктивности».
Алоиса Гитлера нередко рисуют жестоким тираном, вероятно, для того, чтобы легче объяснить характер его сына. Но он не был тираном, хотя и был авторитарной личностью. Он верил в такие ценности, как долг и честь, и считал своим долгом определять судьбу своих сыновей до наступления их зрелости. Насколько известно, он никогда не применял к Адольфу телесных наказаний. Он упрекал его, спорил с ним, пытался разъяснить ему, что для него хорошо, а что плохо, но он не был той грозной фигурой отца, которая внушает сыну не только почтение, но и ужас. Как мы увидим, Алоис рано заметил растущую в сыне безответственность и бегство от реальности, что заставило отца не раз одергивать Адольфа, предупреждать о последствиях и пытаться образумить сына. Многое указывает на то, что Алоис Гитлер был достаточно терпимым к людям. Он не был грубым, никогда не вел себя вызывающе и уж во всяком случае не был фанатиком.
Надо сказать, что и в нынешней Германии дать пощечину или подзатыльник плохо себя ведущему ребенку не считается проблемой. Это в Америке за такое деяние могут привлечь к суду и лишить родительских прав. Почему в Соединенных Штатах дети, к всеобщему изумлению европейцев, дикое стадо в целом и вождь краснокожих каждый в отдельности. Помню сцену в Нью-Йоркском Сабвее. Мать притронулась к 10-летнему примерно сыну. Погладить, что ли, его по щеке захотела, а он дико заорал на весь вагон: «Не тронь меня, это мое лицо!» Мать аж вздрогнула, а потом всю дорогу нервно посмеивалась. Удивительно только, что она, будучи американкой, вообще себе позволила такой грех. Зато, скажут на это американцы, у нас и не было до сих пор Гитлера. Может быть, и поэтому тоже. Как бы там ни было, но конфликты Адольфа с отцом начались, когда он далеко уже не был несмышленым ребенком. В начальной деревенской школе он учился как раз хорошо. Проблемы начались, когда семья переехала в Линц, и он пошел в реальное училище. Городские забивали его по всем показателям, а он приложить усилия, чтобы с ними сравняться или даже стать выше, не желал. Он был безответственным лентяем, у которого на все жизненные трудности была одна реакция – дальнейший уход в себя и в мир фантазий, где он все равно был выше всех. В психоанализе такой характер называется нарциссическим. Об этом подробно рассказывается у Фромма. Вот тогда Адольф и придумал мотивировку. Он не желает учиться, потому что хочет стать художником. Фромм всячески разоблачает этот миф. Показывает, например, что и живописи он не хотел учиться, а так, малевал, что получится. Он не готовился серьезно к этой деятельности, потому и провалился на вступительном экзамене в Венскую художественную академию. Люди нарциссического характера могут добиться успеха в жизни в случае особенной одаренности или в результате уникального стечения обстоятельств. Случай Гитлера был вторым, настаивает Фромм. Он всплыл на волне, если это можно назвать волной, послевоенного несчастья Германии, сумев идентифицировать свои личные неудачи с общегерманским упадком. И тут возникает тема, которая лично меня интересует куда больше, чем возможность создания нового, американского, на этот раз, мифа о Гитлере. Хотя бы потому, что ждать появления такого мифа всерьез не приходится. Несмотря на то, что проект CBS, согласен, сомнителен, нечаянно двусмыслен. Меня интересует другое. А был ли Гитлер вообще типом художника в психологическом смысле? Как мы видели, Фромм отрицает это, но с этим готов согласиться другой видный немец. Я имею в виду Томаса Манна. В 1939 году, но еще до войны, написавшего эссе «Братец Гитлер». Томас Манн говорит, что ненависть и любовь – сильные чувства, и в ненависти Гитлеру он не может себе отказать, но гораздо значительнее ненависти и любви – их синтез, интерес, вызываемый пониманием. И Томас Манн готов увидеть в Гитлере себя, свой автопортрет, свое, конечно, кривое зеркало. Не себя персонально, а свой тип артиста-художника. Это ведь черта художественной психологии – не интересоваться окружающим, уходить в мир грез. Проще говоря, ничего не делать, ожидая, когда произойдет нечто, утвердящее тебя в твоей априорно высокой самооценке. «Нельзя не удержаться при виде этого феномена от какого-то противного восхищения», – пишет Томас Манн. Дальше еще сильнее.
Спрашивается, достаточно ли еще сильны суеверные представления, окутывавшие вообще-то понятие «гений», чтобы помешать назвать нашего друга гением? Почему нет, если это ему доставляет удовольствие? Духовный человек почти так же жаждет истин, которые причиняют ему боль, как дураки истин, которые им льстят. Но солидарность, узнавание собственных черт, в этом выражается презрение к себе искусства, которое в конечном счете все же не хочет, чтобы его ловили на слове. Искусство – это, конечно, не только свет и дух, но оно и не только темное варево и слепое детище теллурической преисподней. Отчетливее и счастливее, чем до сих пор, артистизм увидит и явит себя в будущем, как светлое волшебство, как окрыленное гермесовское лунное посредничество между духом и жизнью. Но посредничество и само дух.
Это замечательное сочинение и важнейшее звено в духовной эволюции Томаса Манна, сделавшее этого позднего романтика, культурного консерватора, странствующим защитником демократии, как он сам себя впоследствии назвал. По природе своей Томас Манн демократом отнюдь не был. Он был, строго говоря, противником рационалистической цивилизации Запада. А Германию видел последним носителем духа высокой, бюргерской, как он это называл, культуры. Его переходу на Запад способствовал, вне всякого сомнения, феномен Гитлера. Он увидел бездны художественного отношения к жизни, почувствовал необходимость очиститься от соблазняющего и опасного сходства с Гитлером. Конечно, он эти бездны видел раньше. «Смерть Венеции» написана в 1912 году, но Гитлера в том году еще не было.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы. Маски Джека Потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Теперь поговорим о другой готовящейся сенсации. Меньшего, конечно, размера, но ставящей исходную проблему. На этот раз она произойдет или не произойдет по ту сторону океана, в Англии. Хотя будет произведена американкой Патрицией, здесь говорят Патриша, Корнвелл. В ноябре в Англии выйдет ее книга «Портрет убийцы». Патриша Корнвелл уверяет, что сумела идентифицировать знаменитого Джека Потрошителя, сериального убийцу, ужас викторианской Англии, один из мрачнейших ее мифов. Джек Потрошитель, по ее мнению, очень известный английский художник Уолтер Сикерт. Кое-какие подробности справочного характера, приводимые газетой «Гардиан» от 8 декабря прошлого года.
Патрише Корнвелл 45 лет. Она начинала как работник похоронного бюро, потом стала преуспевающим автором детективных романов, герой которых – судебно-медицинский эксперт Кей Скарлетта. Ее состояние оценивается в 100 миллионов фунтов. Что касается Сикерта, годы жизни которого 1860-1942, он считается некоторыми самым крупным английским художником в промежутке между Тернером и Бэконом. Убийства Джека Потрошителя были совершены между 31 августа и 8 ноября 1888 года в лондонском районе Уайтчепл. Имена убитых проституток – Полли Николс, Энни Чепман, Элизабет Страйт, Кэтрин Идоэс, Мэри Келли.
Современников поразил больше всего злодейский характер убийств. Так, одной из своих жертв Джек-потрошитель вырезал матку и прибил ее гвоздями к стене. Потому убийцу и назвали потрошителем – Джек the Ripper. Вот резюме беседы Патриши Корнуэлла с корреспондентом телекомпании ABC Дайаной Сойер.
Я уверена на 100%, что Уолтер Ричард Сикерт совершил серию этих убийств, что это он – «Уайт-Чеплский убийца», — говорит Патриша Корнуэлл. Корнуэлл потратила $4 миллиона и несколько лет энергичной работы для того, чтобы доказать это. Она купила более 30 работ Сикерта, некоторые из них стоимостью $70 тысяч, только для того, чтобы расчленить некоторые из них в поисках доказательств. Она купила его письменный стол и наняла команду судебных экспертов для исследования отпечатков его пальцев и взятия проб ДНК. Она посетила места преступления Джека-потрошителя и бедные могилы его жертв. Мысль о том, что Сикерт мог быть Джеком-потрошителем, впервые появилась еще в 60-е годы, но тогда к ней не отнеслись серьезно. Однако исследования, проведенные Корнуэлл, убедили ее, что она на правильном пути. Сикерт больше всего известен картинами из лондонской театральной жизни – но в 1908-1909 годах он создал мрачную серию полотен, изображающих голых проституток, как живых, так и мертвых, в комнате с одетым мужчиной. Корнуэлл убеждена, что мучительные видения художника были вызваны воспоминанием о преступлениях, которые совершил он сам 20 лет назад. «Я сопоставила композиции некоторых картин с фотографиями жертв Джека-потрошителя, сделанными в полицейском морге, и была потрясена их сходством», — говорит Патриша Корнуэлл. К тому же одна из картин удивительно напоминает комнату, в которой была убита Мэри Келли, последняя из жертв потрошителя. Она считает также, что психологический портрет Сикерта типичен для сериальных убийц. Его отец бил его, и он был пугливый и нервный мальчик, одержимый манией мытья рук. Известно также, что Сикерт в детстве трижды подвергался операциям на пенисе по поводу фистулы. Корнуэлл считает, что эти операции могли оставить его не только бесплодным, но и импотентным. Сикерт был женат трижды, но детей не имел, что подтверждает гипотезу о его импотентности, злодейски компенсировавшейся обращением его со своими жертвами. Вспомним историю с вырезанной маткой. Исследования ДНК не дали за давностью лет определенных результатов. Но Патриша Корнуэлл зато обнаружила другие доказательства причастности Сикерта к убийствам. Одно из писем Джека-потрошителя, а он посылал письма в полицию после каждого убийства, было написано на бумаге, имевшей те же водяные знаки, что бумага, которой пользовался Сикерт. После одного из выступлений ее по телевидению английская телезрительница написала ей, что обладает старинной гостиничной книгой, в которой есть подпись «Джек-потрошитель». Исследовав эту книгу, Патриша Корнуэлл обнаружила в ней много карандашных набросков, совпадающих по стилю с рисунками Сикерта. «Правосудие может свершиться и через 113 лет», – заключает Патриша Корнуэлл. «Жертвы должны быть отмщены». Сикерт не заслуживает славы, которой он пользуется.
Это очень американский вывод, конечно. В нем характерен этот морализм, да свершится правосудие, и твердое убеждение, что плохой человек не может считаться хорошим художником. Немцы говорят ровно наоборот. У них есть поговорка «хороший человек, но плохой музыкант». Это тема о сверхморальности искусства, то, что Томас Манн назвал иррациональным варевом, плодом теллурических подземных глубин. «В искусстве есть и свет», — говорит он там же, «но нужно помнить, что это свет не морального, не этического, а эстетического достоинства». Это и Лев Толстой знал, именно в силу напряженного своего морализма. Чем ближе мы к красоте, тем дальше от добра. Вопрос ставится так. Мог ли быть художник Сикерт убийцей Джеком-потрошителем, коли по Томасу Манну Гитлер – психологический тип художника? Упоминавшаяся английская газета «Гардиан» больше других занимается этой историей, и я прочел на интернете кучу статей оттуда. В общем, англичане смеются. Саму Патришу Корнуэлл называют «Патриша-потрошитель», вспоминая тот факт, что она разрезала полотна Сикерта в поисках улик. Один музейный хранитель назвал такие ее действия антикультурным варварством. Серьезные аргументы сводятся к тому, что Сикерт вообще любил подобные сцены. Мюзик-холлы, кишащие проститутками, рестораны, уличная жизнь. Видел я и слышал саму мисс Корнвелл в одном из ее телевизионных выступлений. Вот еще несколько ее аргументов в пользу гипотезы. Известно, что в годы длительного пребывания Сикерта во Франции в Париже произошло несколько убийств, аналогичных преступлениям Джека-потрошителя. Или такая деталь. Одна из картин Сикерта удивительно напоминает фотографию из морга, но там, где у жертвы ножевой разрез на шее, Сикерт на картине поместил ожерелье. Видел я и картины Сикерта. Как раз в это время в Нью-Йорке открылась выставка «Викторианский ню». Я вообще ностальгирую по этой эпохе, хотя остро сознаю, что, живи я тогда, вряд ли бы принадлежал к числу тех, кто наслаждался ее благами. Скорее, гнил бы как раз Уайт-Чепел, который и сейчас ужасен, район бедных мусульман. Естественно, я посетил эту выставку, посмотрел на красивенькие викторианские картинки. Идея выставки – показать эволюцию изображения нагого тела, отход от классических мотивировок в этих изображениях. Из числа стоящего упоминания – несколько прерафаэлитов, которыми принято этикетно восхищаться, и две работы Сикерта. Полотна небольшие, но привлекающие внимание. На одном изображена моющаяся женщина, явная и известное влияние Дега, но композиция такова, что на картине не видно ее головы. Вторая как раз портрет проститутки, некой голландки. Инспирация считается Бальзака, у которого есть такой персонаж. Все та же композиция, глухая комната, кровать, размытое, непрорисованное лицо. Постимпрессионистическая манера. Сикерт – сильный постимпрессионист. Убивал ли он у этчепельских проституток, остается неясным. То есть юридически не убивал, пока не докажут обратного. Аргументы Патриши Корнвелл нельзя считать исчерпывающими. Мое скромное мнение – нет, не убивал. И понятно почему. Уолтер Сикерт – удавшийся художник. Чтобы изжить пережитую им в детстве травму, ему не нужно было убивать женщин и приколачивать их внутренние органы к стене. У него была живопись. Он, что называется, сублимировался. Вопрос о гении злодействия остается даже не то что открытым, а скорее риторическим. Насчет того, был ли убийцей создатель Ватикана, можно сказать просто, что нравы тогда были другими. Хрестоматийный пример – Бенвенуто Челлини. Убийство в эпоху Ренессанса имело иной вес, нежели в буржуазной Англии XIX века. Что же касается Гитлера, следует помнить, что он неудавшийся художник, если, конечно, не считать художеством затеянную им войну, этакой вагнеровской трагедией. Но говорить так и кощунственно, и просто неверно. Искусство может быть реалистическим, но оно не бывает реальным. Другой вопрос об отношении к искусству, к типу художника вообще. В России есть тенденция этот тип оценивать повышенно, награждать художника святостью. Вот этого делать не стоит. И я приветствую Кирилла Владимировича Хенкина в недавнем интервью «Радио Свобода», сказавшего, что его знакомая Марина Цветаева была ужасной женщиной. В том же интервью мелькнуло имя цветоеведки Кудровой. Вот уж кто взовьется от негодования. Но стихи Цветаевой не станут хуже от того, что вокруг нее суетится клака. Эту передачу я посвящаю открывающейся в Москве очередной Цветаевской конференции.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Маски Джека-потрошителя». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.